Наслышались об этом шведы от русских людей, которые, ненавидя службишку мою, научили иноземцев, чтобы я у посольского дела не был. Милосердный государь, вели расспросить переводчика Ивана Адамова перед послами, и эту мою челобитную, и расспрос послать к себе в приказ тайных дел, чтобы мне впредь быть у твоего дела от многих сторонних ссор бесстрашно. Переводчика Адамова спросили, и он пересказал речи шведского дворянина. «Царские послы, — жаловался швед, — упрямятся, ближе к Нарве подвинуться не хотят, а королевские послы рады бы сюда приехать, да нельзя по причине дальней и дурной дороги. Они знают, наверное, что царские послы уже были под деревней Гостинцы недалеко от Нарвы, но как скоро приехал кокенгаузенский воевода Нащекин, то они назад поехали и здесь, на Нарове реке стали, на том месте, куда шведским послам невозможно приехать. Из этого легко увидать, что Нащекин теперь опять ищет доброму делу помешки, как он прежде в Ливонской земле при графе Магнусе Делагарде доброму делу помешал, потому что с польским гетманом Гансевским всегда в великой дружбе жил, как брат родной, и полякам норовил, а с их стороны ему подарки большие были. В Варшаве на сейме знатные люди говорили, что они не боятся мира между шведами и русскими, потому что есть человек, который этому миру помешает. С одной стороны, шведы доносили на Нащекина, с другой — воевода князь Иван Андреевич Хованский, стоявший с войском в Пскове, осердился на послов, зачем они послали память одному из его полковников Вагдов, чтоб тот шел к ним в Сыренск для оберегания посольских съездов. Но в сердцах Хованский накинулся не на Прозоровского, а на того же Нащекина. «По указу великого государя, — писал Хованский, — велено мне идти ближе к Нарве, смотря по вестям, а полка моего вам, великим послам, отнимать у меня не велено. Знаю я, чьи это затейки. За Нарову реку дорогу знал я давно, когда Нарова река была пострашнее, и на государеву службу по вестям идти готов не только под Нарву, хотя бы и под Ревель. Служба моя великому государю известна. Зато я от многих ненавидим, что великому государю работаю как Богу». Похвальные слова Афанасия Лаврентьевича не исполнятся. «Стану я у великого государя на вас милости просить, что высоко себя ставите, будто вам велено мною наряжать. Но вам наряжать мною стыдно. Добро всякому знать свою меру. Вы пишете, что я отдам ответ в свое время. Знаю я, что у вас такие люди есть, которые умеют слагательно написать. Но я в правде своей надеюсь на Бога и на великого государя. Как кто ни коварничай и не умышляй, я не боюсь. Суетно помышление человеческое». Послы писали ему, зачем он не дает им знать о своем походе под Нарву, а пишет вещи, не идущие к делу. Писали, что они дали знать государю о его поведении. Жаловались, что посольские съезды замедляются по его милости, потому что, не имея большого войска под руками в Ливонии, нельзя вынудить у шведов выгодных мирных условий. Хованский отвечал: «Несть раб боли Господа своего, не посланник боли пославшего его. Что указал мне великий государь, и его повеление со страхом храню. От кого посольский съезд замешкался, то известно будет великому государю. Письма мои, которые я к вам писал, идут ли они к делу или не идут, у вас и в свое время мне пригодятся. Письмо, которое вы писали на меня государю, писали мне на радость, потому что государь по этому письму велит сыскать мою вину, а вашу правду. Я, убогая сиротина, в правде своей надеюсь на государеву пресветлую неизреченную милость. Нет тайны, которая бы не объявилась, и великому государю все будет известно в свое время». Государь нашел, что и послы, и Хованский не правы. но что ссора началась от послов, и потому послал сказать им: «Вы, государеву дело, учинили замедление и поруху. Ссоритесь с воеводою князем Хованским и переписываетесь с ним многими к делу ненадобными статьями. К полковнику послали память мимо князя Ивана с ним для раздора. И довелось вам у присылки к себе ратных людей писать к нему, князю Ивану. А если бы он по вашему письму ратных людей к вам и не послал, то вам следовало писать на него великому государю давно, и вперед бы вам с князем Хованским быть в любви и совете». Хованскому тот же посланец должен был сказать: «Тебе для обереганья великих послов надобно было спешить из Пскова в Агдов, из Агдова на съезжее место посылать без задержания, а прежних своих служб для своей чести объявлять, и непристойных слов, не идущих к делу, писать не довелось. И вперед бы тебе с великими послами быть в любви и совете, посылать к ним ратных людей тотчас, как потребуют. А что тебе велено великих послов оберегать, и то не в случай и не в места». Тот же посланный объявил Нащекину наедине, чтобы непременно с шведскими комиссарами заключить мир, хотя б и с убытком государевой казне. Но прежде всего царю хотелось помирить Нащекина с Хованским. Посланному было наказано спросить Афанасия, за что у них с князем Хованским началась ссора. Если Афанасий станет говорить, что когда он из царевичего Дмитриева города ездил в Печерский монастырь молиться, то князь Иван посылал его хватать, чтобы его удержать за заставу, а сына его, воина, за заставу держали долгое время. Отвечать: заставы были сделаны по указу великого государя, и князь Иван думал, что он, Афанасий, сын его, воин, приезжали из моровых мест. Если Афанасий еще станет жаловаться на Хованского, то говорит, что, помня Божью заповедь «Да не зайдет солнце во гневе вашем», с князем Иваном съехался и помирился. Потом посланный должен был ехать к Хованскому, и если тот станет говорить о Нащекине с сердцем, то отвечать ему с выговором: «Афанасий, хотя отечеством и меньше тебя, однако великому государю служит верно, от всего сердца. И за эту службу государь жалует его своею милостью. Так тебе, видя к нему государеву милость, ссориться с ним не для чего, а быть бы вам с ним в совете и служить великому государю сообща. А тебя князя Ивана взыскал и выбрал на эту службу великий государь, а то тебя всяк называл дураком, и тебе своею службою возноситься не надобно. Ты хвалишься, что тебе и по древе лети не страшно, и тебе хвалиться не довелось, потому что кто на похвальбе ходит, всегда посрамлен бывает. И ты эту свою похвальбою изломишь саблю. За что ты тех ненавидишь, которые государю служат верно? Тебе бы великого государя указ исполнить, с Афанасием помириться. А если не помиришься и станешь Афанасия теснить и бесчестить, то великий государь велел тебе сказать имя «но», что за непослушание и за Афанасия тебе и всему роду твоему быть разорено». Нащекин отвечал государю, что если он писал о нерадении полоцких и псковских воевод, то он это делал по государевым же грамотам, в которых приказано ему никого не бояться, во всем быть надежно, выдан он никому не будет. «Ненавидим я за твое государево дело не только между русскими людьми оглашен, и шведские послы доносили на меня боярину князю Прозоровскому. Видя отовсюду нестерпимое гонение, не знаю, как твое дело делать. Велишь мне помириться с князем Хованским, но у меня с ним, по моим делам, никакой ссоры нет». Когда посланный передал Нащекину приказ государев, чтобы непременно заключить мир, хотя бы казне и убыток был, то он отвечал: «Промышлять я об этом должен, да промышлять неким. В Нарвии мещан верных теперь нет, старые померли, а иные от войны выбежали за море. Государь приказывает не жалеть казны, но дело можно делать и без денег. Деньги пригодятся на жалование ратным людям, а у шведов теперь денег и своих много. Если бы съезд был на Двине, то рижские мещане, которые в 2 года сделались верны великому государю, промышляли бы и шведских послов наговаривали и к миру приводили. Вот почему я к великому государю и не писал, чтоб съезду быть под Нарвою, и на чем заключен перемирный договор в Москве, я не знал до тех пор, пока съехался с князем Прозоровским. В этом договоре для чего позабыта Литва? Не укреплено, что княжество Литовское под высокую рукой великого государя. Думный дьяк Алмаз Иванов должен был об этом напомнить и доложить государю. Да и то забыли, что велено мне видеться с Гонсевским и соединить рати на общего неприятеля шведского короля. По этому соединению Гонсевский взял в Лифляндии 2 города, да я взял Мариенбург, заступил многие волости и поставил заставу за 20 верст от Риги. Московский договор весь написан шведам на помощь, и граф Магнус де Лагардия показывал его на съезде полякам и хвалился, что они в этом договоре не укреплены. И княжество Литовское отбивал от подданства этим договором. И как я поехал на посольский съезд, то шведы пустили славу, что вот Ливонская земля отдана им, что съезд будет на Ижорской земле, и будто мне из царевичьего Дмитриева города потому велено ехать, что город этот им отдан. Шведы нарочно назначили съезд под Нарвою, чтоб княжество Литовское разорить и от подданства отогнать. Выставляя свои заслуги, разумность своих советов, которых не послушали, выставляя чужие ошибки, жалуясь уже слишком часто на свое печальное положение, нагонение от всех ради государева дела, Нащекин опять обратился к Хованскому. «Князя Ивана, — говорил он, — с промысл не стало, и его можно переменить и велеть быть у такого дела, с которой его станет. Псков дан ему не вотчину, а промышленников у великого государя много, которые в деле промысл знают и к прибыли искательны. Хотя бы князь Иван был многих городов владетель, только в псковском государстве он с промыслом своим не надобен. Во всяком деле сила в промысле, а не в том, что собрано людей много. И людей много, да промышленника нет, так ничего не выйдет». Шведы, видя таких промышленников, говорят, что половину рати продать да промышленника купить. И теперь Хованский вышед из Пскова стоит даром, рать помирает с голоду, а к промыслу не допустит, обжигает себе русские города, а неприятель радуется, что люди из домов своих выбиты, а к промыслу не допущены. Лучше было рати оставаться в Пскове, и неприятелю было бы страшнее, и люди были бы в покое и к службе наготове. Обо всем этом надобно рассмотрение воеводское. Нельзя во всем дожидаться указа государева. Вот мне не было прислано указа, чтобы идти под Мариенбург, но я, видя, что наших ратных людей из Полоцка и из Пскова нет, а швед в сборе, призвал к себе Гонсевского и пустил в Лифляндию, затем взял город Мариенбург. Но кто что не делает... Только я перед великим государем безо всякого оправдания во всем виноват. А теперь я указу великого государя не противлюсь. Ко князю Ивану Вагдов ехать готов и добивать челом буду. Буду перед ним бессловен. Только вперед князь Иван на этом не устоит, станет делать по-прежнему, потому что держит при себе держальников многих, которые его ссорят, а он им верит. И нравом он человек непостоянный. Знаю и сам, что великому государю годно, чтобы мы между собой были в совете, и у меня за свое дело вражды никакой нет. Но о государеве деле сердце болит и молчать не дает, когда вижу в государеве деле чье нераденье. Если б князь Иван с первых дней прислал к нам пеших ратных людей, то государево дело давно было бы начато, и думаю, что и к совершению приходило бы, а то ни мостов намостить, ни нас оберегать некому, а места болотные. Прозоровский говорил с клятвою, что у него с Хованским отечества и никаких прихотей нет, а Хованский государеву делу чинит пороху для чести своей, и его, боярина бесчестит, приказывал к нему при многих своих полчанах, что будто он, князь Иван, его боярина, больше тремя местами, и он, боярин, то поставил в смех. Да он же Хованский приказывал к нему боярину, чтобы он товарища своего, Афанасия Лаврентьевича Нащекина, ни в чем не слушал, будто товарищ доведет его до беды. Но великий государь ему, боярину, указал с товарищем своим во всем советоваться и во всем ему верить, потому что он немецкое дело знает, и немецкие нравы знает же. И он, боярин, поставил это в смех. Хованский с своей стороны отвечал посланному: «Указ великого государя исполню, ссору эту оставлю, в бесчестии своем бить челом на великих послов не стану, и вперед в совете и любви быть с ними рад. Только бы и они были со мною в совете». «С князем Прозоровским и со всеми другими послами ни дружбы и ссоры у меня нет, только перебранивались на письме. Досадно мне то, что пишут ко мне с указом. Прежде наши братья за честь свою помирали, и дружба у меня с Афанасием Нащекиным, и хотя в отписках пишется князь Прозоровский, только все затейки его Афанасьевы, ищет он мне всякого зла. Князь Прозоровский Афанасию говорил, что он со мной был в совете, но он князя не слушал. По приказу великого государя я все покину. Афанасий, прощаю, вперед с ним в совете и в любви быть рад. Знаю я, что Афанасий человек умный, великому государю служит верно, и государская милость к нему есть. В прежние времена и хуже Афанасия при государской милости был Малюта Скуратов. Я Афанасия не знаю. Слыхал про него от людей, и большой вражды у меня с ним нет. Только что на письме друг у друга ума отведывали. А как я с ним увижусь, то иных ссорщиков перед ним поставлю. В этих пересылках, любопытных для потомства, но нисколько не подвигавших посольского дела, прошло все лето. В конце сентября великие послы уведомили государя, что шведские комиссары показали упорство большое, не хотят присылать дворян своих на назначенное от них же место, именно в деревню Король, а домогаются, чтоб съезд был подле Нарвы, на устье реки Плюсы, где бывали прежние рубежи московского государства с шведским, хотят этим снискать себе вечную славу, а мирные переговоры вести по своей воле, потому что урочище на устье Плюсы — место тесное и болотное, конскими кормами бедное, необоронное и во всем негодное. Потом шведские комиссары назначили новое место для съездов – деревню Валиесар между Нарвой и Сыренском. Царь писал Прозоровскому: «Разведав подлинно, что на съезде вам и нашему делу порухи никакой не будет, съезжайтесь в деревне Валиесаре, а из-за мест не разъезжайтесь». Прошел еще месяц слишком в пересылках и спорах, и съезды начались только 17 ноября. Московские послы требовали ливонских городов, Карельской и Жорской земли. Шведские комиссары объявили, что они могут заключить мир только на столбовских условиях. Царь послал сказать Нащекину: «Спешить заключение мира к весне или, по крайней мере, весною. Помириться на Юрьеве Ливонском, да на Царевичеве Дмитриеве городе, да на Борисоглебове или, по крайней мере, на Царевичеве и на Борисове. Если же будет нельзя, то промышлять о Борисове, с которыми уездами пристойно, хотя много давать денег, затем не стоять, только чтоб дальше мая не откладывать».